Так палка стала тощая, а чтение лоб наморщила и сказала хмуро: «Какая же я дура!»
Почему именно вот дети становятся самой уязвимой аудиторией для навязывания вот этих чужих моделей поведения?
Не, ну это же просто. Хочешь победить врага, воспитая его детей. Нас просто хотят победить, и все.
Вы хотите сказать, что это западная некая пропаганда, да?
Все книги, которые я исследовала, они изданы при поддержке различных западных фондов.
Даже так?
А посмотрите, что пишет про нас, про русских. Он 15 лет не мылся, и не стригся, и не брился, и одежды не стирал, даже нос не вытирал. Как зайдет к ЕГЭ, та ахнет. Фу ты, русским духом пахнет.
Можете рассказать про метод допущения?
Метод на плохом примере применяется крайне редко. Крайне редко, когда не работает уже ничего другого. А у нас сейчас вот этот...
Только потому, так?
Только так и воспитывают, на отрицательных примерах.
Каким-то образом для нас сейчас стала вот такой актуальной тема книжного дела в стране, особенно детской книги. И поэтому вы как издатель, педагог, сегодня мы будем говорить про детей и про детскую литературу в частности. Что для вас значит понятие традиционные ценности применительно к воспитанию детей?
Конечно же, главное воспитание детей на сегодняшний день – это семья, это вернуть основы нашей традиции, традиционного воспитания. И если мы вернем смыслы воспитания, просвещения и образования, то мы все-таки встанем на какое-то основание и будем воспитывать наших детей в нашей идентичности, в русскости в нашей, в Российской Федерации. Вот это, на мой взгляд, сегодня самый главный тренд – вернуть смыслы.
Чтобы мы понимали, да, для зрителей больше всего, вот в двух словах, сколько лет вы в педагогике?
40 лет уже.
40 лет. Угу.
Да.
Вы можете рассказать о сфере ваших интересов, вашей деятельности сегодня? Где вы работали, где вы сейчас работаете? Чтобы нашим зрителям было понятно, и чтобы они не заходили в интернет и искали информацию.
Я педагог. По образованию я учитель музыки. У меня 3 образования. Я закончила музыкально-педагогическое училище с отличием Воронежское. Потом я закончила Владимирский педагогический институт, тоже с отличием, факультет музыки. И затем я закончила Российскую академию образования. Тогда я поступила в Академию педагогических наук, но на сломе эпох, тогда в начале 90-х, я уже заканчивала Российскую академию образования. У меня степень кандидата педагогических наук, мне удалось защитить диссертацию. И затем вместе со своим супругом в 95-м году мы основали издательство «Творческий центр «Сфера». В этом году, вот буквально на прошлой неделе, мы отмечали наше 30-летие.
Какие ценности, традиционные ценности сегодня, по-вашему, больше всего подвергаются, ну, по сути, разрушению?
В первую очередь разрушается семья. Конечно же, бьют и по дружбе. То есть дружба – это ценность, которая есть у каждого ребенка. Мы мотивируем так своих детей, что вот ты пойдешь в детский сад, ты найдешь там друзей, ты пойдешь в школу, ты найдешь там друзей. Для них это очень большая ценность. Мотивируют из-за того, что ребенок уходит в среду электронную, конечно же, теряется связь с природой. Это тоже огромная ценность.
А как
для
семья
нас
разрушается, прошу прощения?
Через подмену ролей. В основном через подмену ролей и внедрение в сознание людей вот такой чуждой идеологии, совершенно чуждых наших представлений. Поживи для себя. Зачем тебе дети? Зачем жить-то совсем немного? Жизнь только одна, и прожить ее надо как следует. А как прожить? Ну, для себя.
Разве это плохо, жизнь для себя?
Это не наша ценность. Это совсем не наша ценность. Да, мы начинаем жизнь с себя, с «я». И раньше русская азбука была с «я». «Я есть я», да? «Я есть я». Но смысл человека и жизни человека, для чего мы приходим? Мое глубокое убеждение – это счастье. Это счастье. То есть зачем мне жить для себя? Да, я живу для себя. Зачем? Чтобы получить счастье. А в словах русского языка, они же все образные, об этом я пишу и в своих книгах, и очень много выступаю. Счастье – это быть с частью кого-то. С частью кого я хочу быть? Своей семьи.
С частью я.
Да. С. Быть с. Часть. Часть с частью кого-то. И если я хочу быть счастливой, значит, я не могу быть одна. Это наш вид такой. Мы не можем быть счастливы в одиночестве. Мы можем,
Татьяна,
быть счастливы
такой,
только с кем-то.
Безусловно. Но согласитесь, что, к сожалению, как бы это такие истины прописные. Да?
О которых люди забывают.
Да, но с другой стороны, как бы, я ни в коем случае коннотацию не делаю положительную или отрицательную, но тем не менее, жить для себя – это все-таки плохо. Почему? Вот, ну, человек молодой вот растет, понимает, заканчивает школу и понимает, что действительно жизнь коротка. Да? Это факт. Что как бы самое главное в жизни для него, наверное, в том возрасте, когда он выпускается из школы, это он сам или она. Да? То есть эти, как бы, эта вот child-free система, она положена на какие-то очень, ну, как сказать, не то что правильные, а очень как бы верные вещи. Что жизнь действительно коротка, что счастье – это главное, что ты должен думать о себе. В принципе, ничего плохого здесь нету, но это как-то размывается.
Есть нюансы. Вот. Вот посмотрите. Да, ты можешь жить для себя, но не обременяя собой своих близких, свою семью. А получается, что наша молодежь за счет своих родителей живет для себя. Главное жить для себя, первый шаг к самостоятельности, к ответственности, это убирать обременение своей семьей. Что делает молодой человек или молодая девушка, если они живут в семье, например, да, им уже 18-19 лет? Самое главное, что они должны сделать, это жить для других. А жить для других – это убрать обременение от себя. Помочь матери, помочь отцу, закончить хорошо институт и уйти в свою самостоятельную жизнь, не разрывая связи с семьей. И да, ты вроде бы живешь для себя, но в это время ты заботишься о других. Понимаете, в чем дело? Нет дуальности. Вот нет этой дуальности. Можно жить и для себя, и для других одновременно. А что такое красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? А нет разделения. Это и сосуд, и огонь в этом сосуде. То же самое вот в этой философии «жить для себя», в ней нет ничего плохого, если по форме там огонь. И ты живешь для себя, живя для всех остальных. В первую очередь для близкого круга, для своей семьи. А вот посмотрите, что происходит у нас, например, в детской книге, да? В образовании, в детской книге. Это книга Андрея Усачева «Азбука Бабы-Яги». Я с удивлением, как мать двоих детей, как педагог, тут все вроде хорошо, и прекрасные рисунки, все замечательно, и любимая бабушка, живет она в Калужской области, и зовут ее Баба-Яга. Но вот это я восприняла как личное оскорбление. Я женщина, которая имеет образование, и вдруг я читаю следующее, что Василиса Премудрая. Была она прекрасная, улыбка солнца ясная, коса пшеницы спелая, а ручка снежно-белая. Но вздумала девица премудрости учиться. И день и ночь за партую корпела над наукою, и сделалась горбатую, кривую, близорукую. Красавицу поблеклую теперь зовут премудрую. Она трет щеки свеклую и носик мажет пудрую. Как палка стала тощая, а чтение лоб наморщила, и сказала хмуро: «Какая же я дура!»
Вы на себя это применяете.
Ну, представляете, я применяю это на всех девочек в стране. На всех девочек, которые это читают и думают, а зачем мне учиться? Они не понимают, что учение делает ее саму, как женщину. Обучение делает женщину женщиной. И это ей никто не говорит, а говорят вот это.
Позвольте.
Вот что такое образование? Это слово, все слова русского языка образны. Образование – это образов ваяние. Где ваяние образов? В нашем сознании. Вот ребенок, прочитав это стихотворение, какой образ у нее в голове возникнет? Однозначный. Потому что искусство пробивает, оно доходит до самой души.
Ноль плюс.
Ноль плюс и шесть минус.
А шесть минус – это что такое?
Это значит вот с нуля до шести.
2024 год издания. А какой образ возникает?
А возникает образ. А зачем мне? Я же прекрасная, мне нужно оставить свою внешнюю оболочку прекрасной. Не буду комментировать, как они сейчас, современные девушки, делают себя прекрасными. А внутренность, наше внутреннее содержание не важно, иначе же кем я стану? Дурой. Мы про семейные ценности говорим, и я говорю, что в первую очередь у нас бьют по семье. И вот мы читаем про Кощея Бессмертного. Почему Кощей Бессмертный прожил 10 тысяч лет? Потому что был бездетный и детей не любит. Нет. Ну, не буду все читать.
Угу.
Почему Кощей Бессмертный, всемогущий властелин, сундучок его заветный, не найдут ни дочь, ни сын? Эти дочки и сыночки с сундука сорвут замочки, доберутся до яйца, трах, иглу, и нет отца. Довести способны дети и бессмертного до смерти. Представляете, что творится? В детской книге.
Но это какой-то контроль, фильтрацию какую-то проходит вот такая литература?
К сожалению, только редсоветы и издательства могут это сделать на сегодняшний день. Нет такого законодательного акта. И как можно законодательно вот это все
исправить?
Я вам принесла в подарок эту книгу. Вот она запечатана, я вам ее оставляю.
Чудный подарок. Я даже не знаю, кому это подарить. То есть герой вот этого Кощея, да, то есть он воспринимается после прочтения как положительный герой.
Как положительный герой.
И так и надо, да, детей не
иметь. У нас это сплошь и рядом в книгах. У нас Баба-Яга положительный герой, пират положительный герой. Они положительные герои. Все наши драконы, которые съедали раньше людей, а сейчас они тоже наши. Это же не только в книгах, это и в фильмах.
Ну, Кощей, какой он положительный герой? Он же плохой, отрицательный герой вроде был, нет?
Всегда был отрицательный.
А здесь закладываются тезисы и фреймы, что это вот положительный герой, да?
Во-первых, положительный, а во-вторых, что детей-то не надо иметь. Они же до смерти нас доведут. Ну, то есть... Это против детей, против детей. Это стихотворение направлено на мой взгляд.
То есть фреймы у детей закрепляются в сознании именно вот такими стихами?
Конечно, конечно.
Child-free система.
Да, конечно. Дело в том, что у ребенка, дошкольника, до школы, главная психическая функция, есть такое понятие в психологии, главная психическая функция – это эмоции.
Конечно.
Вы не найдете более эмоционального существа, чем ребенок дошкольного возраста. Именно через эмоцию, через сердце, а искусство заходит к нам через сердце и проникает вот этот чуждый нам смысл. А стихотворная форма, она же вообще ложится очень хорошо. Дети ее быстро запоминают, они быстро учат стихи. Мы прозу не так учим, как стихи. И это доходит до них. Представляете, вот такие мины. А еще мы сейчас говорим, у нас идет специальная военная операция, весь народ сколыхнулся. Мы говорим про русских. Шаман поет песню «Я русский», она там просмотрена миллионными тиражами. А посмотрите, что пишет наш автор про нас, про русских. «Он 15 лет не мылся и не стригся и не брился, и одежды не стирал, даже нос не вытирал. Как зайдет к Еге, та ахнет, фу ты, русским духом пахнет». И посмотрите на эту картинку, как нас изображают в детской книге. У меня нет слов и нет комментариев даже на это. И если мы говорим про образование, то внешне все хорошо. Строятся детские сады, строятся школы, наполняются местами. Очень много государство делает для образования, очень много. Но есть еще такое понятие, как форма в образовании, а есть как содержание. Вот это содержание образования. И если в этих прекрасных детских садах с хорошо обученными преподавателями будет вот такое давать детям,
эту книгу вы где купили, я прошу прощения?
Я ее купила в Озоне.
Ее же могут купить в магазине,
все,
да,
она,
и в интернет-магазине.
Она подается, постоянно воспроизводится большими тиражами. Но это же прикольно. Нам же нравится, у нас же веселье такое, вот странное очень веселье, на мой взгляд. Да, никто не против, я тоже не против шуток. Я много знаю, своих детей учила, я музыкант по образованию, смешным песням.
Но фильтр какой-то имеется вот на такую подобную литературу?
Нет, не имеется.
Почему? Есть же общественный совет, понимаете, издателей, есть вот министерство, есть всякие...
Российский книжный союз выступил против этого исследования, что вот эти, и что вообще не надо исследовать детские книги.
Это кто выступил, прошу прощения?
Российский книжный союз.
Ага. Ну, это общественная организация.
Это общественная организация.
А почему они выступили против?
Я этого не знаю. Для меня это полная неожиданность. Мне кажется, мы должны были все сплотиться, издатели, авторы, вот против такой книги. Для меня это полная неожиданность. Я проводила исследование в прошлом году. У меня два исследования. Одно исследование книги о смерти для детей, второе исследование в этом году я проводила образ отца в детской книге. В прошлом году я была просто шокирована книгами о смерти для детей. Это просто яд, 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 которым травят наших детей. Мне странно, что против таких исследований выступает, а кто-то выступает. Вообще кто?
Расскажите про это исследование, в чем оно
заключается? Исследование книг о смерти,
да,
для детей? Ну, это долгий разговор.
Ну, тезисно.
Тезисно детям 0+, напрямую говорится, что смерть – это хорошо, что умереть не страшно, потому что там все прекрасно, только бабочки фиолетовые. То есть ребенку внушается мысль, что что бы с тобой ни случилось, если у тебя есть проблема, у тебя есть выход.
Это не в одной книжке, а в нескольких?
30 книг я исследовала.
И в каждой книге это есть?
Ну, в каких-то прям сильно-сильно я все выложила в общий доступ. Это есть в ВКонтакте, я выложила все книги с названиями, все свои
рецепты. У вас на странице можно посмотреть ВКонтакте?
Да, все это можно посмотреть.
Милости просим.
Да. А в этом году, исследуя книгу об отце, я выяснила, что у нас нет ни одной современной детской книги, ни одной. И я выступала и в детском саду, выступала перед большими аудиториями ученых и спрашивала, если у вас есть хотя бы один пример, может быть, я не увидела. Я 120 книг купила и 70 включила в исследование. Я не нашла ни одной книги, где бы был показан положительный образ отца. Ни одной. И опять мы возвращаемся к образованию. Что такое образование? Это образовояние. Если мы в нашей детской книге не даем положительный образ отца, а я как мать, как жена, я же хочу видеть своего отца каким? Надежным, ответственным, зарабатывающим для семьи. Вот такого образа отца нету, к сожалению, в детской книге.
Как вы считаете, почему именно вот дети становятся самой уязвимой аудиторией для навязывания вот этих чужих моделей поведения?
Не, ну это же просто. Это простая наша русская поговорка. Хочешь победить врага, воспитай его детей. Нас просто хотят победить, и все. Ну, я в этом убеждена. Чтобы нас не было, наверное. Я так думаю, мне так кажется. Конечно, грустно такое говорить.
Вы хотите сказать, что это западная некая пропаганда, да?
В основном все книги, которые я исследовала, они все лицензионные, за редким исключением. Ну вот я привезла сегодня книги наших отечественных авторов, российских. Они все лицензионные, и все, как правило, они изданы при поддержке различных западных фондов.
Даже так, да?
Да, да.
Ну, мы вот с Ниловым об этом говорили.
Если бы я знала, я бы привезла свое исследование.
Вы можете примеры показать какие-то вот того, что вы говорите?
Книга о смерти. Ну, книга о смерти. Есть такая прям книга о смерти.
Нет, а вот из тех, которые вы принесли что-то.
Здесь
я смотрю, у вас огромное количество литературы.
Это я позитивные все книги принесла. Все книги,
все-таки хорошие.
Да, все книги хорошие я принесла. А эту книгу я хотела показать как пример, как нивелируется то, что делается хорошего в стране и в нашем прекрасном городе Москве. Я люблю Москву всей своей душой. Я живу здесь уже больше 40 лет. И вдруг тоже читаю. И у нас прекрасный город. Он очень чистый. Поверьте, я много путешествую, я это знаю. У нас впервые в мире пущены водные трамвайчики по Москва-реке. У нас сделаны электробусы, и воздух в Москве стал чистым, потому что автобусы заменены на электробусы. Спасибо нашему мэру Собянину. И вдруг я вижу вот такую книгу, в которой написано «Электробус. Людоед». Книга называется «Пассажирам всем привет». Еду, еду. Это очень хорошо рифмуется. Я, кстати, очень боюсь зачитывать такие стихи. Не дай бог, их кто-то выучит. Еду, 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 пассажирам всем привет. Мчится в город на охоту, на работу. Электробус. Людоед. Раз. Кто такой людоед для ребенка?
Ну, отрицательный, плохой. То есть я не сяду в этот электробус.
Да, да. А окончание просто... Ну, я без комментариев, если можно. В брюхо так они набьются, что совсем не протолкнуться. Сыто едет людоед, помашу ему я вслед.
Ну, вот это исследование, вот я бы хотел понять, что его сейчас нет у нас под рукой, что называется, но в любом случае наши зрители могут зайти к вам на страницу и прочитать его. А вот так вот тезисно, вот объясните, пожалуйста, основные, не знаю, столпы этого исследования.
Что смерть – это подруга жизни у нас оказывается. И она над жизнью стоит выше. И что смерть забирает им ребенку, маленькому ребенку показывается. Смерть забирает детей из утробы матери. Смерть сжигает города, деревни, поселки. Смерть уничтожает старых людей. Это все написано. Это главный вывод. А я говорю, что в нашей русской традиции говорить с ребенком о смерти в устном творчестве. Если вдруг что-то случилось, да, нужно сказать. Я привожу свой пример. Ну, например, у меня была любимая гусыня в детстве у моей бабушки. И у нее вылупились птенцы. А гусыня Бусинка ее звала. У нее вот так вот бусинки были на грудке. И это, видимо, я так затискала этого гусенка, что он умер. И мне бабушка говорит, ничего страшного, будут еще гусята, но этого мы должны похоронить. И мы пошли с ней, выкопали за огородом ямку, положили букетик этих цветов. То есть бабушка мне...
Да, обучила вас.
Обучила меня, я впервые столкнулась со смертью.
У меня было что-то подобное, я помню, ребенком нас взяли...
Мне много тоже. Было отзывов, мне тоже присылали. Вы представляете, Татьяна Владиславовна, когда я статью опубликовала, мне многие писали в личку, а у меня был вот такой случай, у меня был такой случай. И все вспоминали, как правильно нас воспитывали. И не надо читать книги о смерти. Зачем же предвосхищать это? Кроме того, что есть же метод допущения, да? И как только мы что-то впускаем в жизнь ребенка, у него становится допущение. Допущение смерти в данном случае. Это про мое исследование книги о смерти для детей. А второе исследование, которое я в этом году провела, образ отца. Какой образ отца навязан у нас в нашей литературе? Сразу скажу, что исследовала я где-то треть деструктивных книг, треть нейтральных книг, ну, развлекательных таких, можно читать, и треть все-таки положительных книг, у нас есть хорошие книги. Так вот, в тех деструктивных книгах отец – смена роли отца. Отец – это уже мама. Вторая роль – это отец-весельчак, отец-клоун, ребенок на пьедестале, и папа прислуживает ребенку. Следующая роль – очень странное наставление, наставление наоборот. Если мы устами Маяковского Владимира Владимировича, мы знаем, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо, и отец точно говорит, вот это плохо, вот это хорошо, то сейчас все перемешано. Сейчас у нас нет разделения в образовании, что такое хорошо, а что такое плохо, что такое зло, а что такое добро. К сожалению, все вот так вот в куче смешано, и ребенок дезориентирован, не понимает, что такое хорошо, а что такое плохо.
А вот про этот метод, я прошу прощения, вот вы можете рассказать про метод допущения? Как он работает вообще? Не очень
вот
понимаю.
Я вам принесла как раз мою книгу «Родители», да, книга «Родители. Возвращение смыслов». И здесь я привожу два примера метода допущения. Первый метод допущения, он может работать хорошо, когда, например, папа говорит с подростком, он говорит, слушай, ты хочешь этой девочки добиться, да? Так ты чисти ботинки-то. У тебя же ботинки-то не чищены, а девочка смотрит на ботинки. И папа, даже не зная, есть у него девушка или нет, он понятия не имеет, допускает, что у мальчика есть девушка. И это сознание мальчика попадает, и он думает, да, мне же девушка уже пора иметь. То есть это метод допущения хорошего. А другой метод допущения – это плохое. У тебя никогда не получится. Да что ты этим занимаешься? Кто ты такой, чтобы этим заниматься? То есть когда родители или взрослые говорят про ребенка, или они говорят, нет, наркотики – это очень плохо, и курение – это очень плохо. И никто с ребенком никогда об этом не говорил, а раз мы даем отрицательный образ. Вообще, я получала образование в Советском Союзе, у меня традиционное, фундаментальное образование. Нам всегда говорили, что метод на плохом примере применяется крайне редко, когда не работает уже ничего другого. А у нас сейчас вот этот... Только так и воспитывают, на отрицательных примерах. А главный метод воспитания – это положительный пример. То, что и нужно нам в наших книгах детских давать.
А почему так? Вот объясните мне.
Первая основная задача родителей, основание, с чего начинает родитель, это чтобы ребенок выжил. И чтобы наш вид выжил, да, наши рода.
Вот как ребенок реагирует вот на такой пример, что типа зло – это никотин, там, не знаю, наркотики, алкоголь, вот это все.
И он пытается это попробовать.
Если мы говорим, что это плохо.
Да. Дело в том, что вот смотрите, вот мы идем, например, по дороге, да, мы же куда смотрим? Туда, куда идем.
Да.
И наше внимание направлено туда, куда мы идем.
Да.
Куда внимание, то и развивается. Что развиваем, то и развивается.
Я это понял.
Вот посмотрите, как только мы обращаем внимание на что-то, мы начинаем это выращивать. Обращаем внимание на негатив, выращиваем негатив. Обращаем внимание на позитив, выращиваем позитив.
Ну как это работает вот, в психологии ребенка? Вот, то есть мы берем там, нашего ребенка и говорим, это плохо. Чем он должен сразу
и он сразу...
Все. Как это работает?
Объясните. Запретный плод сладок.
А что мы должны сделать, чтобы он не попробовал это?
Что мы должны
рассказать
сделать?
Про это?
Да, мы должны сказать ему приблизительно следующее. Мы должны сказать, он говорит, слушай, меня тут ребята приглашают покурить, да? или что-то такое, наркотики принять. Вот они прям не отстают от меня. Это мы уже говорим про взрослых детей,
да,
про школьников.
Да.
На самом деле, если мы правильно воспитываем ребенка, воспитываем именно ребенка с измольства, с нуля лет, а воспитание начинается сразу после рождения, возможно, у него не возникнет такой вопрос. У него будет это уже так называемая позиция, основание. Он уже скажет: слушай, скури ты сам свой табак, а мне это совсем не нужно.
Абсолютно верно.
Да? Поэтому мы предупреждаем, мы, разговаривая с ребенком, мы предупреждаем его и говорим: а зачем тебе это нужно? Это тебя развивает? Это тебя приведет к деньгам? Это тебя приведет к богатству? Или это приведет тебя к счастью? Сам подумай. А он тебе скажет, может сказать: ну нужно же все в жизни попробовать. А я как взрослый должна ему сказать, а он же не понимает, он дезориентирован, ему нужно дать основы. А я как взрослый должна сказать: ну слушай, зачем же тебе пробовать? А если тебе скажут бросаться с высотного здания, да, или пить уксус, ты что будешь это делать? Не надо тебе все пробовать. Тебе нужно пробовать только то, что пойдет тебе на пользу, твоему развитию, твоей жизни. Взрослый не должен бросать своего ребенка, он должен его сопровождать.
Золотые
мне даже сейчас,
слова.
Мне, у меня сыну 24 года, а дочери 22. И мне иногда мой супруг: ну оставь, они уже взрослые, они действительно взрослые. Этот женат, этот вышла замуж. Все прекрасно, живут отдельно. Что ты за них беспокоишься? Я говорю: ну я же мать. И мы как родители будем их сопровождать всю жизнь. Да не мешать, да не лезть в их жизнь. Но когда у сына в этом году случилось... ну, неприятность, он куда пришел?
Конечно.
К матери, и я ему помогла.
Ну, слушайте, вы хороший пример прекрасных отношений родителей и ребенка. Увы, закон жизни, вспомним Толстого, у каждого своя история.
Счастлив все одинаково,
да,
а каждый несчастлив по-своему.
Да-да-да, именно да, так. Да. Как школа и педагоги, по-вашему, могут и должны противостоять агрессивной вот этой вот культуре потребления и абсолютно клипового мышления? Могут ли они это делать?
Вы знаете, вот мое научное открытие или мое такое вот ощущение жизни, что мы не можем ни с чем бороться, мы не можем противостоять. Как только мы начинаем бороться, мы сразу проигрываем. Нам нужно строить свое. Вот когда здесь у нас есть, мы понимаем, что здесь есть деструктивная книга, да, то если я начинаю бороться и не строить свою позитивную книгу, то ничего не получится. Педагогу нужно, и воспитателю, и родителю нужно понимать, а что я дам свое? Что нужно дать ребенку, чтобы он не пошел в другую сторону? А знаете что? Ребенок должен до 12 лет встретиться со своим предназначением. Со своим предназначением. И как только мама или педагог, вот у меня педагог, например, воспитатель в детском саду, заметила талант ребенка к рисованию. Она выходила со второго этажа, приносила мне его рисунки, говорит: ну посмотрите. Я говорю: ну и что особенного? Рисунки как рисунки. Она говорит: так вы сравните, Татьяна Владиславовна, вы сравните.
Это вашего ребенка.
Моего ребенка, сына, когда он в детский сад ходил, представляете?
Ну, я, знаете, о чем говорю? Вот я прекрасно вижу все эти ролики, программы, посвященные этому, как на занятиях в школе педагог не справляется. Ну, это факт.
Выбили основание. Основание – это воспитание. Вот слава богу, с 2020 года в закон об образовании вернули воспитание. То есть позитивные уже есть изменения. Сейчас нужно просто научить, нужно время научить, не сдаваться, делать правильные программы воспитания. Что такое правильная программа? Что такое вообще воспитание? Это ось питания. Что такое ось? Это наша центральная нервная система, так примитивно, давайте скажем, да? Это тоже образное слово русского языка – воспитание. А еще есть слово «просвещение». А что означает «просвещение»? Тоже очень интересно. Я пишу об этом в своей книге. Так вот, а чем мы питаем? Чем мы питаем нашу нервную систему? Это очень важно. И позволю вам показать вот эти прекрасные детские книги. Я всего одного издательства принесла. Они даже не знают, что я с ними не знакома.
Сейчас узнают.
Да, я с ними не знакома. Я не знаю, кто это издает. Я просто собираю библиотеку, мне покупают книги мои сотрудники, мы с ними беседуем. Это интересная очень у меня такая деятельность. И вот я открываю эту книгу, и я просто удивляюсь. Я хочу, чтобы вот это стихотворение, и я привела это стихотворение в своей книге «Родители», я просто... Вот это позитивное мышление. И я хочу, чтобы вот это стихотворение выучила каждая девочка в нашей стране. Называется «Почему трава зеленая?» Почему трава зеленая, а не красная и не синяя? Потому что так красивее. До чего же я смышленная? Это в противовес вот.
Да.
Да чего же я смышленная? И девочка, выучив это стихотворение, она учится вот так вот на щелчок. Она у нее сразу самооценка поднимается. Она сразу приподнимается над этим.
Ну вот что
и
нужно
становится
сделать?
Смышленной. Назвать девочку смышленой или красивой.
Или дурой, как это, в той книге.
Это не просто обозвать ее, а указать ей путь к красоте и к смышленности.
Мне очень хочется поговорить с вами по поводу... Вот еще раз, вот педагогам и воспитателям, да, вот в современной системе образования, как вот им справиться с этим влиянием Запада, с этой пропагандой, ну, с этими двойными смыслами?
Вы знаете, нагружать педагога содержанием образованием, конечно же, можно, что, к сожалению, сейчас сделано в приведении вот этих федеральных образовательных программ. Это же рамочная программа. Что такое программа? Программа отвечает на вопрос «что делать?». А нам же нужно ответить еще на вопрос «как это сделать?» и «зачем?». Вот, к сожалению, не все программы отвечают на вопрос «зачем?». Зачем это делать? Непонятно. Что это за воспитание такое? Зачем его вводить? Знаете, какое было противодействие программе воспитания в детском саду? Очень большое. А зачем нам это воспитание? И нужно объяснить, зачем. А второе, и третье, вернее, самое главное, ответить на вопрос «как?». А как — это как раз и есть содержание образования. Как? Это с помощью книг, это с помощью конкретных книг, с помощью конкретной музыки, с помощью конкретных приемов и методов. Это все должно быть расписано. Это, мне кажется, все-таки задача государства — дать такую программу. Или таких, как я. Вот издательство «Творческий центр «Сфера», 30 лет мы работаем, да? У нас две прекрасных программы комплексные по дошкольному воспитанию. И там столько экспертов, столько специалистов дошкольного образования. Ну,
чтобы это не выглядело, понимаете, как реклама. Вот типа я-я-я, да, да, реклама, да, чтобы не было ощущения, что вы пришли для того, чтобы рекламировать свою компанию. Вот какой совет вы, как человек, который в теме, сегодня может дать педагогам? Потому что я столкнулся с этим вот буквально сейчас, вот с начала сентября. У меня трое детей, старшая 15 лет, она перешла в 8 класс. И, ну, как бы вот... Все это о том, о чем вы говорите, я сегодня вижу. Когда мне звонит педагог и говорит, я не справляюсь, я не знаю, что делать. И не только с ней, а с половиной класса. С младшими детьми еще более-менее, там 8, 9 и 10 лет еще более-менее. А вот этот 15-летний возраст, он неуправляемый. Кризис возраста, вы прекрасно понимаете, гормоны, девочка и все такое прочее. Вот какие советы вы, как человек, который, что называется, в теме, может дать сегодня людям, которые находятся за главного в классе или в лекции? Или
самый главный совет, самый главный совет, и это совет, опять же, из нашей русской традиции, это разговор. Нужно просто разговаривать с ребенком. Садиться, смотреть глазки в глазки и просто разговаривать. И задать ребенку вопрос, начать: хорошо, ты не хочешь вот этого, ты не хочешь то, что тебе предлагает взрослый, а что ты хочешь?
И я слушать, не знаю.
И слушать его, слушать, что он говорит.
Очень много говорят же дети: я не знаю, что я хочу, я не знаю, кем я хочу быть. Я не хочу быть артистом, я не хочу быть педагогом, мама, как ты, или артистом, как ты, папа.
Есть же уровни управления. Ну хорошо, ты никем не хочешь быть. Ты хочешь что? Что ты хочешь? Ведь чтобы жить, есть, а первый уровень управления – это еда, получение еды. Ты же должен заработать на эту еду. Значит, ты кем-то все равно будешь, чтобы заработать на эту еду. То есть это мы с вами в передаче сейчас всю методику, конечно же, не дадим. Но в любом случае это разговор.
Разговор.
Это разговор, и по-другому быть не может. Разговор близкого человека с близким. Есть еще такая тенденция. Я прочитала, после того, как я написала книгу «Родители», я решила посмотреть, а что же у нас пишут коллеги для родителей. Они пишут следующее. Если у вас проблемы, идите к психологу. А что психолог? Психолог – это же не близкий человек. Ребенку мать нужна и отец. Понимаете? И если до 15 лет не было разговора, то, конечно же, ребенок скажет: что это, что с тобой случилось? То ты не говорил, не говорил, а тут вдруг пришел к нам в школу или еще. Что произошло? Что родитель в это время должен сказать?
Увы, так и есть.
Признать, да, я виноват. Я виноват,
но сейчас... И разговаривать.
И разговаривать дальше, да.
Видите ли вы сегодня в современной системе образования поддержку традиционных ценностей или, наоборот, их подрыв?
Очень сложный вопрос. И понимаете, конечно же, вижу, я, это все декларируется на уровне федеральных законов, на уровне федеральных государственных стандартов, на уровне федеральных образовательных программ. На государственном уровне это все есть. Но нужно еще Министерство просвещения и Министерство образования, если мы говорим о ВУЗе, заглянуть в содержание образования. Так же, как в детскую книгу. Никто не заглядывает в содержание детской книги. Она красивая, она шикарная.
И все.
И все. А что там внутри, никто не понимает. То же самое надо заглянуть в содержание программ. Я встретилась со своим предназначением в 5 лет, когда в детском саду нам сыграли 2 прекрасных пьесы Петра Ильича Чайковского «Болезнь куклы» и «Новая кукла». Это была любовь на всю жизнь. Я стала музыкантом из-за этого альбома Петра Ильича Чайковского. И нам в те далекие годы в Советском Союзе это давали. И вдруг я открываю нашу федеральную образовательную программу, а у меня есть клуб для родителей «Мастерское детство», где я советую все. Я ищу в этой программе, потому что я опираюсь на нормативные документы, альбом Петра Ильича Чайковского, детский альбом, и не нахожу. Вот представьте себе, и там его сейчас нет.
Ну, это такой частный случай, но тем не менее, вот вы уже, говорит моя старшая сестра, я уже отмучилась, ее сыну 40, а внучке 6. В моем случае я еще не отмучился, слава богу, в том смысле, что у меня дети еще школьники. В вашем случае вы тоже отмучились, но тем не менее, вот что было хорошего, скажем, когда учились ваши дети, и что есть хорошее сейчас, когда учатся дети, вот, скажем, мои, мое поколение?
Вы знаете что, я вообще не сторонница что-то там пачкать грязью там и говорить, что что-то плохо. Знаете почему? Потому что я учитель. Я знаю, какова эта профессия учителя. Это люди, перед которыми нам надо обществу поклониться.
Конечно.
Да. Это люди, которые для меня на пьедестале. И в чем-то их ругать...
Вот Татьяна, я не про учителей. Я про систему.
Да, про систему. Вот в этой чехарде постоянных перемен, то есть там, вот мне говорят мои коллеги, говорят, Татьяна Владиславовна, в колледжах каждый год новая программа. Это же невозможно. Хотя бы 3-4 года надо посмотреть, как она сработала. А там все время идет чехарда. Вот это вот плохо. Плохо, что очень много писанины. Педагоги жалуются, что некогда заниматься детей, сплошная отчетность. Вот с этим надо бороться, с формализмом. А сами-то учителя, ведь в учительстве невозможно работать ни по любви, ни по призванию.
Конечно.
Там только по призванию люди работают. Туда приходят по призванию. Поэтому что им делать? Читать мою книгу. Ну, пусть это реклама будет, я не знаю.
Как еще рассказать
вообще о том, какие у нас есть традиции русского воспитания?
Ну, а что вот родитель, вот да, мы с вами, вот как родители могут сделать ежедневно, чтобы ребенок, ну, не потерял связь с корнями, с семьей? Вот какие примеры, какие советы вы можете дать? На таком базовом уровне. Это же не обязательно кандидатское образование или профессорское,
да,
педагогическое.
На базовом уровне надо просто общаться каждый день со своим ребенком, и все. Я даю, например, 10 видов разговора и говорю, ну ладно, вы не можете воспитывающий разговор провести, но хотя бы просто на бытовом уровне с ними общайтесь.
Например?
Но общайтесь. Сегодня позвонила бабушка, передавала пример, это бытовой уровень. Или ты будешь есть? Главный вопрос, который задают родители, ты ел ребенку? С еды начинаете, с базы, с основы. Самых простых вещей. Как только ребенок понимает, что мать его... И я в книге тоже даю такой простой пример. Проверьте. Ребенок играет, чем-то занимается. Задайте вопрос ребенку. Тебя мама любит? И если ребенок, не думая, вообще даже ни о чем не задумывая, ну, конечно, то у вас все в порядке в семье.
Сегодня приду и сделаю то же самое с детьми своими.
То есть есть простые приемы, которые...
Всех их построю и скажу, ну что,
нет, рассказывай. Строить не надо. Просто когда вот он играет, когда он занят чем-то, чтобы не специально это было, а как бы случайно.
Ну вот касаемо домашней, это еще какие-то вот примеры домашнего воспитания можете?
Это наше традиционное воспитание. Воспитание в труде. Почему-то сейчас есть предубеждение, что типа детский труд мы эксплуатируем. Ребенок как только пошел, стал ходить, он сразу на горшок должен научиться ходить. А сейчас у нас что делают?
Памперсы.
Да. То есть все время ребенок только научился манипулировать руками, он уже заправляет кроватку, убирает игрушки. Он все время с мамой. Мы подробнейшую методику дали. Издательство все создало для того, чтобы родитель взял и пошагово делал то, что мы предлагаем.
Ну вот я вам приведу пример. Прокомментируйте мне его, пожалуйста. Ребенок, ну не знаю, пусть там 14, 15, 16 лет. В разговоре с родителем родитель видит, что он разговаривает неуважительно. Он может там повысить тон, он может использовать какую-то не очень корректную формулировку. Я не говорю про мат, но тем не менее. Он может сказать: папа, мама, ты врешь мне и так далее. Ну, какой-то такой тон. Когда ты делаешь этому ребенку замечание, он мне говорит, предположим, или вам: я общаюсь так со всеми. На что взрослый человек должен, наверное, сказать, ну, как бы вот если я на свое место поставлю, да, ситуацию, я скажу: нет, с взрослым человеком, даже будучи это твой папа или мама, или бабушка, или дедушка, ты должен говорить уважительно. Это система воспитания. Он говорит, а я со всеми говорю одинаково. Не нравится, пусть подстраивается. Что можно сказать на это?
Ну, вы знаете, я, так как я и детей своих воспитывала, и я придерживаюсь традиционной нашего воспитания, к сожалению, почему-то наши родители считают, что детей нельзя наказывать, а я считаю, что надо наказывать.
Каким образом?
Первый способ, если ты еще раз... У нас в семье так не принято. Если у вас есть родовые связи, я, например, в 7 лет ребенок у меня первый раз вот так вот нагрубил, я в 7 или 8 лет ему было. Это было за столом, у нас вечерние разговоры, семейные советы. Воспитывали мы детей с такой строгостью, я считаю, не попустительстве, никак не попустительствовали вот их вот этим разным проявлениям. Они, конечно же, были, конечно же, они были. И я говорю, слушай, ты так поступил, ты соврал, ты подвел людей, а сейчас дедушка твой, которого нет, который на войне погиб. Им очень стыдно за тебя. Ты подвел не только нашу семью, ты подвел целый род. И мой сын... Вы знаете, когда говоришь слово «род» и вспоминаешь деда или отца, это такая какая-то интересная... Я это наблюдала не один раз. У него как потекли слезы. Он сказал, мама, я больше никогда так делать не буду. То есть надо вспоминать, призывать к себе в помощь весь свой род. Когда вот у тебя... И не опускать руки, ни в коем случае не опускать. И если вдруг... Что я посоветую еще родителям? Не замыкаться в семье. Если у вас не получается поговорить с ребенком, если ничего не получается, а ребенок попал под деструктивное влияние, я сейчас скажу, как, почему это происходит именно в 14-15 лет, то идти к людям, идти в центры, идти к своим подругам, идти к своим друзьям, спрашивать, советовать. Ну, то есть не замыкаться. Потому что мы сильны общиной, общностью, единением. Вот это надо обязательно делать. Да, вы прочитаете мою книгу или какую-то другую, вы попробуете сами, но если у вас не получается, идите дальше, не сдавайтесь. Все говорят, ну оставьте их в покое. Я такие книги тоже читала. Пусть эти подростки сами там по себе что-то делают. И вообще перетерпите. Я это не стала практиковать в своей жизни. Потому что перетерпеть это возможно. Ну, возможно, и не так, но возможно отдать их на ту сторону, на темную сторону. Возможно. Потому что именно в этом возрасте строй психики человека становится именно человечным. Именно в этом возрасте
формируется
человек.
То есть это переходный возраст, да?
Да, формируется человек. И наша задача не отпустить ребенка, а все-таки сделать так, чтобы неминуемо, неизбежно к началу юности, к 18 годам, ну даже вот в юности, у ребенка сформировался человечный строй психики, человечный. Почему наши противники столько расчеловечивания дают нам? И в наших детских книгах, это же одно из направлений, да, расчеловечивания, и в играх, и в фильмах. Посмотрите, сколько всего нам пытаются внушить, что мы не люди.
Понимаете? А как вот, по-вашему, у ребенка сохранить уважение к старшим, если вокруг абсолютно культ индивидуализма и успеха любой ценой? Жизнь одна. Проживи свою лучшую жизнь.
Дать свое. Дать свои положительные примеры. Примеры настоящей жизни. И объяснить ребенку, вот это тебя не приведет к счастью. А вот это приведет. А что к счастью может привести? Всего три вещи, мой дорогой. Это первое, самое главное, любовь. Любовь мужчины и женщины, которая ведет к созданию семьи, детей, и это приводит к счастью неминуемо. Второе, что может привести к тебе к счастью, это труд, это творчество, это то, что ты делаешь. Это тоже может привести к тебе к счастью. И третье, что может привести к тебе к счастью, но это я вниз по ступенькам спускаюсь, то есть на самом деле это первое, это, конечно же, дружба. Если тебе повезет, если ты возьмешь ответственность за кого-то, а кто-то возьмет ответственность за тебя, и у тебя будет в жизни настоящий друг, то это тоже счастье. И ты в этой дружбе тоже обретешь свое счастье. Надо говорить ребенку, что такое хорошо, а что такое плохо, разъяснять.
Но вот уважение к старшим.
И поверьте мне, наша молодежь прекрасна. Это не надо всех. Ко мне столько приходит в издательство работать молодежи, она прекрасна, она чудесна. она творческая, она добрая, она понимает, что такое хорошо,
она
что
воспитанная?
Такое плохо. Она воспитанная, да.
Ну, вы же понимаете, о чем я говорю, да, к слову, по поводу, там, знаешь, пожилому человеку сказать, ты вот не уступить место в общественном транспорте. Казалось бы, ерунда.
Это изъяны, они всегда были.
Казалось бы, ерунда.
Это изъяны воспитания.
Но да. Это вот что, это отсутствие воспитания, да?
Да, это отсутствие воспитания.
Надо что с этим
воспитание.
Делать?
Надо воспитывать. Надо, во-первых, объяснить и педагогам, и родителям, что такое воспитание, и как его осуществлять, и как это делать. Я открыла, когда мы заговорили о воспитании в 2020 году, и когда вот я стала работать с родителями, я сделала такое, ну, условно говоря, научное открытие, может быть, действительно научное, я хочу докторскую написать на эту тему. Я открыла очень простой алгоритм, понятный всем, для наших родителей, для наших педагогов. Простой нашей русской пословице. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. Что такое судьба? Это вот наши ценности. Это наши, к чему мы стремимся. Ценности, ценности, которые приводят нас к счастью. А как прийти все-таки к этим ценностям и к этому счастью? Нужен характер. Нужно воспитывать характер. А в характере есть положительные черты характера, так называемые. Если вот так вот дробить, да, анализ, синтез проводить, есть отрицательные черты характера, а есть положительные черты характера. И нам нужно что? Формировать в ребенке, в человеке положительные черты характера. А как их сформировать? С помощью привычек. Посеешь привычку, пожнешь характер. И я говорю, ну, например, чтобы воспитать дружелюбие, это черта характера дружелюбие, и она прописана у нас в федеральной образовательной программе. Нужно воспитать положительные привычки. А что такое положительные привычки? Научить здороваться, прощаться.
Говорить спасибо.
Поздравлять, говорить спасибо. Все просто, эти методики все есть. Читать детям книги, как это должно быть. Но что у нас намешано? Что у нас перевертыши, как я назвала в своей книге. Что у нас намешано? Нам говорят, что человек может быть наполовину из положительных черт характера состоять, а наполовину из отрицательных. Но так же не может быть.
Если, ну, в каждом есть отрицательные какие-то качества.
Так вот, наша задача воспитания, чтобы отрицательных черт характера не было, а были только положительные. И для этого есть методики, которыми мы щедро делимся.
Может ли литература, искусство, классическая культура, традиционное искусство нашей страны стать неким противоядием для вот этих разрушительных западных трендов?
И может, и должна, но если мы содержание верное, если мы туда не будем снова яд лить, а нальем все-таки хороший мед, например, да? Ведь ложкой дегтя можно испортить бочку меда. Вот чтобы этой ложки дегтя не было, нам нужно давать детям мед.
Ну, из последнего, вот скажите. Вот, например, я счастлив, скажу честно, я об этом говорю часто в интервью, и что в моем детстве не было, и в школьной моей жизни не было, что вот сегодня есть гимн в школе, есть флаг, и... Вот я прихожу на занятия, прихожу там на 1 сентября, на какие-то выступления у детей, и я вижу, что да, кто-то делает это еще пока с холодным носом. Но тем не менее он видит, он или она, вокруг своих одноклассников, которые делают это искренне, и он становится как бы чуть-чуть в этот момент, страшно скажу слово, но тем не менее, изгоем. Потому что все поют гимн, а он гимн не поет. И это вот та привычка, о которой мы говорим.
Да.
Да, что он ему становится некомфортно в этом смысле,
да.
И он, как все,
начинает петь.
В этом хорошая, правильная привычка.
Да.
Вот такие какие-то тенденции, какие-то инициативы,
да, их надо
такие.
Возвращать.
Это... Вот какие еще есть?
Их очень много.
Например.
Их очень много. То есть, ну, например, я захожу, я в подъезде в своем, и не только в своем, я вообще куда ни приезжаю, я со всеми здороваюсь.
Да.
И со всеми прощаюсь. В лифт захожу, здравствуйте. Человек уходит, я прощаюсь. То есть ты своим примером показываешь ребенку, что нужно делать в этом мире. Своим примером. Если мама или учитель говорит, не курите, а сама курит втихушку, то есть надо подумать, что ты своим примером даешь. Книга моя завершается последним разделом. В книге 100 разделов. И последний раздел я на закуску. Часть называется «Родители». Я оставила. Какой самый главный инструмент родителей? 10-я часть книги «Родители». Какой самый главный инструмент родителей? Личный пример. Личный пример. И по-другому быть не может. Принесла еще одну книгу. Например, вот здесь показана ценность семьи. Ценность семьи. Книга потрясающая. Я уже несколько раз ее возила в разные образовательные организации, детские сады. Педагоги в восторге. Они уже ее используют и как пособие для чтения, для обучения чтению, и для как пособие по логопедии, потому что здесь, видите, такие вот большие крупные буквы, мур-мур. Но самое-то главное, что делается вывод для ребенка. Очень-очень интересная книжка. Но самый главный звук нашего дома – это веселый смех. И вот эта счастливая семья, вот это счастье. Да, это современный рисунок, но почему нет?
Почему нет?
Да, он прекрасен. А почему веселый смех? Хи-хи-хи, ха-ха-ха, видите, да? Потому что вместе нам всегда радостно. Вот как много звуков живет в нашем доме, разных и интересных. Прислушайся. А какие звуки живут в твоем доме? Вот такие детские книги, простые детские книги, это 0+, это для малышек книга.
Я думаю, наши родители смотрят.
Приводят детей в состояние счастья. Я называю это книги для счастья ребенка. Приводят детей в состояние счастья и показывает им важный очень ориентир. Этот ориентир я назвала камертоном. Камертоном. Если у каждого из нас есть камертон, то мы обязательно настроим наш рояль жизни правильно, и он будет прекрасное произведение этой жизни исполнять.
Ну, мы, конечно, мы сейчас говорим о идеальной картине, да, и все разные люди, и сегодня время такое, что иногда времени не хватает на детей. Я вот по себе, например, знаю, что я бываю только вечером дома, утром в школу забирают детей, я там отвожу кого-то, а потом на работе до там, 9 до 8 вечера, и только вечером вижу детей. Не до воспитания. Но вопрос, знаете, заключается в чем? Вот главные ошибки, которые чаще всего приводят к тому, что дети теряют ориентиры у родителей, это какие?
Главная ошибка – это не общаться с ребенком. Это главная ошибка. Но это даже не ошибка. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что, к сожалению, в сегодняшнюю нашу вот эту ткань нашего миропонимания и нашего мировоззрения внедрена вот такая странная очень модель, что во всем виноваты родители. Вот у тебя в детстве не получается что-то, это значит, тебя в родители в детстве как-то ругали. А если вы ребенку скажете вот это, то он не будет успешен. Но это же не так. Мы просто бедных родителей, наши молодые люди и девушки, и не хотят, может быть, стать родителями, потому что ответственность переложена очень сильно за все, что они делают. А на самом деле это не так. На самом деле ответственность за жизнь ребенка несет родитель и сам ребенок тоже. Он тоже отвечает за свою жизнь.
Да, но он не понимает, он же совсем юн.
Он не понимает, но начиная с 12 лет, в 16 лет у ребенка уже полностью сформирован взрослый мозг.
Нет, ну до 16. Я имею в виду, да. Вот как бы до этого, вот какие ошибки? То есть не общение, понятно, но, увы, не все имеют возможности.
Попустительство.
Это, что это такое?
Попустительство. Ребенок совершает плохой поступок, а родители закрывают на него глаза и никак не реагируют. И не объясняют, что это плохо, и что нужно извиниться или исправиться, или что-то сделать. Mm-hmm. То есть развлечение, что такое хорошо и что такое плохо, родители не дают, а нужно давать.
А вот если ребенок, например, говорит такую фразу, предположим, родитель говорит, если ты не будешь себя хорошо вести, типа ничего тебе хорошего не будет, ни мороженого, ни пирожного и так далее и тому подобное. А на что ребенок тебе говорит, нет, все равно будет, ты же не можешь мне сказать, что перестанешь со мной общаться, ты же мой папа или моя мама. Что в этот момент должен говорить
родитель? Я с тобой никогда не перестану общаться. Все. Я никогда с тобой, я тебя люблю, я с тобой никогда не
перестану. Но, а как изменить вот этот тон и отношения и так далее?
Мой дорогой сын или моя дорогая дочь, я тебя люблю, потому что ты мой сын, я тебя воспитала, я тебя вырастила, я тебя очень люблю и буду любить всегда,
но...
потому что я твоя мать. Но кроме любви, мой дорогой сын, подросший, я хочу тебя еще уважать, и я хочу тобой восхищаться. А уважать и восхищаться – можно только за что-то хорошее. Что хорошего? За поступок. За то, что ты делаешь хорошо.
Сейчас подождите, я запишу.
Вот как надо разговаривать. И они это понимают. Они это точно понимают.
А как говорить с подростком о патриотизме?
О патриотизме?
Это не выглядело формальной пропагандой.
Вы знаете что? Патриотизм – это такая очень тонкая материя. Это что-то в глубине. Это все мое родное, это что-то в глубине. Это самое святое, что осталось во мне. Понимаете? Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять.
И не отнять.
И не отнять. Понимаете? Это настолько сакральное чувство, это выживательное чувство каждого человека. То есть мы как популяция, как вид можем выжить только благодаря чувству патриотизма. Вот так вот его назвали. А знаете, патриот же это отец, он, это патрио, это же отец. Это отечество. На самом деле это любовь к отечеству. И вот это уважение к отцу в нашем обществе, это тоже патриотично, как это ни странно вот звучит в моих устах. С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре. И снова мы возвращаемся к детской книге. Если в детской книге будет написано, что можно предавать родину, снять мундир, и никто не обвинит, что ты дезертир, конечно, это не воспитает любви к родине. А если мы в детской книге, ну, например, вот эта детская книга, простая, вот простая-простая детская книга, mm-hmm. просто говорит о семье, о том, что семья просто переезжает. Чего бы тут, казалось бы, сложного? А оказывается, вот она, закладка, да, что все хорошо, когда мы вместе. И семья – это когда мы вместе делаем какое-то общее дело. Простая закладка происходит на уровне сознания ребенка. Mm-hmm. И то же самое нужно делать такие же книги о родине. С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре. А дальше что, да? С хороших и верных товарищей. Посмотрите, в простой песне нашей про дружбу говорится, про семью, про мать. С той песни, что пела нам мать.
Начало спецоперации. Идет спецоперация. В школе, естественно, или на детской площадке детям доносится эта история. Они приходят домой и говорят: папа, что идет война? Ну, я понимаю, что передо мной стоит пятилетний, там, шестилетний ребенок. Да, вот я говорю про Даню, про своего сына. Этот был случай с ним. Я понимаю, что я не могу ему рассказать, что да, Вашингтон, европейские страны объединились против нас, потому что он просто, ну, не поймет эту информацию. Мне нужно какими-то простыми словами это объяснить. Я начинаю ему это простыми словами объяснять. Он, естественно, теряет внимание, ну, как ребенок, да. Я ему еще раз это говорю и так далее, и тому подобное. И разговор заканчивается. Я надеюсь, что как бы в тот момент, это было там сколько, 3,5 года назад, когда это все началось, я надеюсь, что вот это зерно туда упало, и оно прорастет. И вот я сейчас вижу, что спустя 3 года оно действительно прорастает, он не задает вопрос, он прекрасно понимает, что происходит и так далее, он собирает там деньги, отправляет свои какие-то накопления нашим бойцам. Какой. Средняя дочка в школе плетет эти сети вместе со своими подружками, тоже там это школьная программа, они делают это. Но суть не в этом. Суть в том, что всех же, весь класс же не настроишь так. И кто-то может сказать, понимаете, что какое-то другое мнение.
Ну, это нормально. Наша же задача взрослых – показать весь мир, который есть вокруг нас. Понимаете?
То есть не надо ограничивать.
Не надо ограничивать.
Других мнений, скажем так.
Не надо ограничивать. Мы более того, на отрицательном примере мы можем ребенку вырастить положительный пример. Вот я изучала книгу, по-моему, «Дерево Бертрана». Как-то называется «Дерево». И там речь, это книга о смерти. Дерево умирает, и главный герой наряжает его в варежки, в перчатки и так далее. А я показывала аудитории, говорю, а как сделать эту книгу позитивной, положительной? Знаете, что мне дети сказали? Нужно, чтобы он посадил дерево. И тогда жизнь бы победила, а не смерть. То есть на отрицательном примере дети нашли выход положительный. Это же здорово. Я вообще... Когда это услышала, просто я не додумалась до этого, а дети додумались. Поэтому это все можно делать.
По поводу телефонов и гаджетов. Какой возраст положено или не положено? Когда нам давать телефоны или не давать? Как это происходит?
Вы знаете, ваша покорная слуга, то есть я разработала электронную гигиену, и тоже у меня есть публикация на эту тему. Я разработала систему, которая называется «Как гаджет сделать другом». Видите, я не борюсь ни с кем, я хочу превратить... Гаджет же это можно его сделать и другом, но для этого нужна электронная гигиена. И я привожу простой пример. Когда появились автомобили, а у них тогда еще скорость была 20-30 км в час, очень много происходило аварий. И люди быстро придумали правила. И вот уже сколько мы, больше 100 лет ездим по дорогам на автомобилях, более-менее сносно существуем, да? Передвигаемся. То же самое нужны правила по пользованию гаджетами. До 3 лет ребенку вообще гаджет нельзя давать в руки. Вообще нельзя.
До 3 лет?
До 3 лет.
А в каком возрасте можно давать, скажем, смартфон ребенку?
В личном пользовании. Покупать с 12 лет.
С 12?
Да. Причем обязательно включать родительский контроль. Ну, то есть вы все время сопровождаете ребенка. Я тоже на несколько возрастов разбила. Вот до 3 лет.
Почему с 12,
вот это...
а не с 10, скажем?
12 лет – это когда сформирована кора головного мозга, когда ребенок адекватно может реагировать на ситуацию. Ведь гаджет, он же безопасность ребенка нарушает. Вот это зрение, которое не развивается боковое, он все время смотрит сюда, на дорогах и в нашем мире, в физическом мире, он не ориентируется. Если у него формируется только вот эта вот зрительная зона, когда он смотрит только вперед. а боковое зрение не работает. Вот к чему может привести пользование гаджетом. Мы много всего рассказываем, это очень долгая история. Мы делали в нашем издательстве делали несколько встреч по гаджетам, и я сама очень сильно прорабатывала этот
вопрос. Ну как быть, если в классе, простите, что я перебиваю, у всех одноклассников телефоны есть, а у тебя нет? Но это же тоже ты себя чувствовать начинаешь изгоем, понимаете? Более того, сейчас система, простите, я договорю, так построена школьная, что некоторые занятия и домашние занятия,
не надо ничего
делаются
ломать
в смартфонах.
Пусть у него тоже будет телефон, да. Значит, если у всех есть, надо купить телефон, поставить родительский контроль, договориться. У меня с детьми правила висели, Они подписывались сами, правила.
Какие правила?
Ну, мы сами их придумывали, что пользоваться интернетом в такие-то часы, вот это они делают, вот это не делают. То есть они, я сейчас уже не помню, мы, когда я проводила вот мастерскую детство, по-моему, они мне писали, я когда провожу мастерские детства, у нас чат же свой семейный есть, я говорю, набрасывайте идей, тема такая-то, и вот они мне по гаджетам очень много разных идей набрасывали. Взрослые же уже дети, а дочка у меня педагогическое училище, колледж закончила, она все-таки, у нее есть какие-то знания.
Скажите, Татьяна, вот если сформулировать одним предложением, ради чего мы должны воспитывать сегодня детей? Какой ответ вы дадите?
Главная задача родителей и педагогов, чтобы ребенок стал взрослым человеком, Причем, видите, какой-то есть, я говорю, если наши дети будут становиться быстрее взрослыми, чем дети наших противников, тогда мы победим.
Спасибо вам большое. У нас есть традиция, гости читают стихи у нас в программе, и вы сегодня многое прочли, но тем не менее мы хотим, чтобы вы еще что-нибудь нам
прочитали. Я позволю
себе
подсматривать.
Конечно,
знаю,
конечно,
что,
без проблем.
Стихотворение мое. Я пишу стихи, сколько себя помню, но ни разу не издавала, правда, их.
Вот. Все впереди.
Да, наверное. Вот, но сегодня вот я рискнула и прочитаю вам это стихотворение. Я его написала недавно, совсем в этом году, одно из последних. По определенным событиям, к сожалению, случившимся в нашей стране, и там, в нашей детской книге и в моей жизни. Оно называется «Предательство». Уважаю и не осуждаю. Удивляюсь такому искренне. Сожалею, печалюсь, прощаю. В наши души гляжу пристально. Я оплакала вашу измену. Отпустила печаль высоко. Я не знаю предательства цену, но оно не щадит никого. И хоть жизни коснулась подмена, хоть нас снова толкают во тьму, наихудшая в мире измена есть измена себе самому.
Татьяна Цветкова, «Эмпатия Манучи» здесь и сейчас.
В этом году издательство «Творческий центр «Сфера» 30 лет. И все 30 лет мне говорят, что мне очень везет на людей. И сегодняшняя программа это еще раз доказало. Это чудесная программа, чудесные люди. А еще мне говорят, что успех издательства в том, что я очень много тружусь и не сдаюсь. То есть я все время что-то делаю, чего и пожелаю вам. Не сдавайтесь. Идите на разговор со своими детьми. Делайте все, чтобы наши дети становились настоящими взрослыми людьми. Желаю вам радостного общения с вашим ребенком.